Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Хорошего конца здесь пока не просматривается в обозримом будущем. Пока обе страны не исчерпают свои силовые аргументы, не устанут, до тех пор будут драться. Турция готова потеснить Россию из этого региона. Как можно щелкнуть по носу Эрдогана? Пойди его щелкни по носу. У него начальников нет.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе по-прежнему с вами, на этот раз по скайпу. Николай Карлович, как слышно, все ли хорошо?
Все вроде пока хорошо, да.
Отлично, ну тогда давайте беседовать. Конечно, давайте. Нельзя обойти стороной военные действия, которые происходят сейчас между Азербайджаном и Арменией. Вот начнем тогда с исторического аспекта. Важен ли он в данном случае? Ну, чья правда я имею в виду?
Вы знаете, нет, такого аспекта нет в подобного рода конфликтах абсолютно. Вот вопрос, чья правда в подобного рода конфликтах, он не имеет права вообще на постановку. Потому что правды нет ни на чьей стороне, или правда на обеих сторонах. Потому что чем глубже копаешь в историю, тем больше вариантов этой правды. Это касается всех территориальных споров. От там, не знаю, Эльзаса и Лотарингии до Крыма. Глубже копаешь, получаешь другую информацию. Когда это кому принадлежало в таком-то веке, таком-то, потом, как копаешь глубже, в культурный слой вонзишься, там появляется другая информация. История в данном случае не подсказка и не инструмент в решении подобного рода споров.
Хорошо, но есть ли у вас какие-то симпатии к одной из сторон?
Я свои симпатии буду держать при себе. В конфликтах национального плана публичный человек не должен демонстрировать свои симпатии. Потому что это иррациональный конфликт, абсолютно. Очень много эмоций. Я это всегда говорю своим студентам. Держите свои симпатии в таких случаях при себе. Самый лучший способ.
Ну, смотрите, Азербайджан что говорит? Он долго терпел. И, как я понимаю, да, эту ситуацию. И ладно, сам Нагорный Карабах. Но там же еще, по-моему, около 7 районов вокруг Карабаха, которые, скажем так, ну уж точно именно к Азербайджану относятся, а не к Армении. И они, по версии азербайджанской стороны, именно оккупированы сейчас на данный момент Арменией. И именно поэтому они развязали военные действия. Как это можно комментировать сейчас, эту ситуацию?
Никак. Никак ее не комментировать, как это, кстати, справедливо делает. В данном случае я редко соглашаюсь с позицией последнее время с позицией российского МИДа, но в данном случае соглашаюсь никак не комментировать. Это позиция Азербайджана. У Армении другая позиция на этот счет. Все.
Хорошо. Чем эта история сейчас может разрешиться? Как ее можно разрешить?
Никак нельзя разрешить, к сожалению, в данный момент. Эта ситуация очень плохая. Хорошего конца здесь пока не просматривается в обозримом будущем. Пока обе страны не исчерпают свои силовые аргументы, не устанут, не поймут, что дальнейшее сражение чревато кровью, теряет популярность в своей собственной стране, до тех пор будут драться. Здесь есть еще один фактор очень сложный, отягчающий ситуацию. Это фактор Турции. Это фактор лично президента Реджепа Эрдогана, который, конечно, я считаю, в значительной степени повлиял именно на развязывание этой войны, потому что его активная позиция, она явно дает, так сказать, перевес одной из сторон, а именно азербайджанской, что плохо, потому что когда перевес одной из сторон, то это всегда способствует продолжению войны. Когда стороны уравновешены, они конфликт, как правило, заморожен. А здесь Турция дала перевес, конечно. Турция – это могучая, огромная держава, в том числе и военная. Азербайджан и Армения – две небольших страны. И, конечно, наличие Турции за спиной Азербайджана резко меняет соотношение сил. Россия – союзник Армении, но Россия не хочет связать конфликт военным образом. А тут Турция готова. И Турция готова потеснить Россию из этого региона. Сейчас я считаю, что даже предлагать договариваться бессмысленно, потому что сейчас договоренности бесполезны. Слишком много эмоций.
То есть вы считаете, что война – это креатив не главы Азербайджана Алиева, сколько это подстрекательство Эрдогана?
Думаю, что да. Даже уверен в этом.
А ему это зачем? Потеснить Россию? Но Россия, по-моему, влияния вот там особого не имеет.
Потеснить Россию – это очень серьезный повод для Эрдогана. У него огромные геополитические амбиции. Он авторитарный лидер, агрессивный и внутри страны, и снаружи. И, конечно, для него показать себя как геополитическую державу наравне с Россией, потеснить ее из региона, с Южного Кавказа – серьезный мотив для его действий.
Хорошо, тогда вспомним события давности вот нескольких лет, когда был сбит наш летчик в Сирии, наш самолет. И тогда мы прекратили авиасообщение с Турцией, наш турист туда не ездил, и дошло до того, что Эрдоган все-таки принес свои извинения. Тогда я сейчас его логику не понимаю.
Принес, об этом забыли. Кто там принес, кто что. А факт в том, что самолет он сбил, мы поссорились, а потом помирились. Вот и все. Теперь он уже снова, ссора забыта, он снова начинает так пихаться локтями, проводить силовые приемы в надежде на то, что Россия силовым образом не ответит, потому что она скована отношениями и с Арменией, и с Азербайджаном. С Арменией отношения у России ближе, чем с Азербайджаном. Они теплее, потому что они с Арменией союзнические, помимо дружеских еще и союзнических. Вообще Армения, пожалуй, самый большой, самый близкий союзник России вообще на всем бывшем советском и околосоветском пространстве. Потому что, ну, про батьку-то говорить, в общем, мы понимаем, насколько это такой разговор сложный про Лукашенко. Армения, ей деваться некуда, она окружена могучими мусульманскими странами, часто враждебными по отношению к ней, или постоянно враждебными, как Турция. Поэтому Россия ее естественный союзник. Но Россия не хочет действительно воевать. И на это рассчитывает Эрдоган, который в данном случае просто прет на пролом. И здесь еще вот что нужно иметь в виду. Россия связана с Арменией договором по ОДКБ. Но это связано, договор с ОДКБ предполагает помощь союзнику, но только в случае, если агрессия идет на территории этого союзника. А по всем международным соглашениям Карабах не территория Армении считается. Поэтому пока вроде бы как война не идет на территории самой Армении, Россия может не вступать в войну. Если война перейдет на территорию Армении, Россия окажется в очень сложном положении, потому что либо нарушать пункт договора по ОДКБ, либо воевать с Турцией.
А вы считаете, что турецкие войска сейчас воюют на стороне Азербайджана? Вроде как и Алиев в эфире телеканала «Россия-1» в программе «60 минут» сказал, что там воюют только азербайджанские силы, но хотя уже просачивается информация, что турецкие силы помогают действительно.
Очень много признаков, особенно в воздухе, очень много признаков того, что Турция принимает участие в конфликте.
Хорошо, если все-таки, а уже сообщается о том, что все-таки до Армении долетают снаряды, то есть до территории именно Армении, тогда все-таки России... Что остается России сейчас?
Не готов советовать. Я бы сказал, что, продолжаю говорить, что при любых симпатиях, которые у каждого свои, Россия должна здесь придерживаться нейтралитета и уговаривать, как кот Леопольд, последовательно, пусть и бесперспективно, уговаривать вернуться за стол переговоров. Когда-то, в какой-то момент, может быть, и вернуться.
Но есть признаки того, что все-таки уговаривать это долго не придется. Мы же потеряем лицо, если снаряды начнут долетать все дальше и дальше. Правильно ведь? И мы, у нас есть договор, действительно.
Нет, ну, одно дело снаряды. Снаряды могут залетать на любую территорию случайно. А вот если боевые действия там начнутся, это другое дело. Тогда действительно будет угроза потери лица. Тогда нужно будет принимать то или иное решение. Я думаю, что решение будет так или иначе пытаться все-таки договориться с Эрдоганом, чтобы он не делал глупостей, если он не хочет воевать с Россией. А война с Россией, конечно, Эрдогану тоже не очень нужна. Так же, как, впрочем, и Россия война с Турцией. Вот, потому что я думаю, что по соотношению боевых потенциалов, если исключить ядерное оружие, Турция не ядерная страна, как известно, по соотношению военных потенциалов там еще вопрос, кто сильнее в данный момент. В любом случае воевать никому не надо.
То есть мы обязаны будем вмешаться только если военная техника перейдет на территорию Армении.
Военная техника или люди, если боевые действия будут на территории Армении.
Угу. Ну, так они могут, собственно, ну, вот я сейчас фантазирую на заданную тему, не дай бог, конечно. Они могут, грубо говоря, взять эти 7 районов, или Нагорный Карабах в том числе, и встать у границы Армении, допустим, и все, и замереть на ней, и мы тогда не вмешиваемся.
Тогда мы имеем возможность по договору не вмешаться, да.
Давайте про симпатии поговорим и антипатии. У нас вот вы упомянули про отношения с Арменией, хотя и сами армяне, помните, недавно была Буча, ее Маргарита Симонян поднимала, что армянские элиты давно плевать хотели на Россию, и там уже полно американских НКО и т.д. и т.п. И сам Пашинян, он прозападный, а вовсе не пророссийский, и на парад он не приехал, хотя его приглашали 9 мая, и так далее, и тому подобное. А сейчас вроде как просит о помощи, уже несколько раз созванивался с Путиным.
Но не военной помощи, военной помощи он не просил.
А мы не знаем, о чем был разговор.
Вот на самом деле то, о чем сообщалось, военной помощи он не просил.
А о чем тогда он созванивался с Путиным два раза? Как вы
не
считаете?
Знаю. Не знаю.
Так что, о чем он говорил, мы не знаем.
Я думаю, что он обращал внимание на то, что происходит. Возможно, напоминал о том, что Армения член ОДКБ, но на данный момент Просто информация такая была. Я не знаю, о чем они говорили. Информация официальная была, что военной помощи он не просил.
Итак, ну вы сказали, что у нас вот с Арменией вроде как очень теплые отношения. Хотя этого вопрос на самом деле уже спорный, и некоторые армяне сами об этом говорят. С другой стороны, Азербайджан, с которым у нас договора у ДКБ нет, у него договор аналогичный с Турцией, но с Азербайджаном у нас тоже очень теплые и хорошие отношения.
Несомненно, у нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, и это утяжеляет нашу историю, потому что у нас очень хорошие отношения с Арменией и почти столь же хорошие с Азербайджаном. Поэтому ссориться и воевать с какой-то из бывших советских республик, в данном случае, с которыми у нас очень хорошие отношения, конечно, нам совершенно не с руки.
Смотрите, мировое сообщество сейчас, вот по вашим наблюдениям, как на это реагирует, и будет ли вмешиваться, посылать каких-то миротворцев, НАТО и так далее и тому подобное. И, кстати, почему какой-нибудь Столтенберг, глава НАТО, не ударит по носу Эрдогана? Турция вообще-то член НАТО, и если действительно она воюет сейчас на стороне Азербайджана, то это, ну, не то чтобы хорошо, как бы, и правильно.
Это неправильно, и мировое сообщество в данном случае на стороне Армении, Западная Европа на стороне Армении. Президент Франции говорил, что Турция перешла красную черту. Но, понимаете, Эрдоган, Турция член НАТО, но НАТО же это не вертикальная структура. Как можно щелкнуть по носу Эрдогана? Пойди его, щелкни по носу. У него начальников нет. Это наше представление некоторых наших политологов, что все решается в Белом доме в США, в Вашингтоне, и стоит президенту США набрать трубку, все сразу становятся на задние лапы, ничего подобного. Эрдоган ни на какие лапы не становится. Делает, что хочет.
Могут ли его исключить из НАТО? И правильно ли это?
Нет, из НАТО его, конечно, никто исключать не будет. Никто его в угол ставить не будет. Но могут там, я не знаю, какие-то экономические меры принять по отношению к нему.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Подкаст «Сванидзе». Часть вторая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе по-прежнему с вами. Турция член НАТО, мы об этом поговорили уже, но тут важный момент есть. В свое время Турция буквально оккупировала, было военное вторжение на Северный Кипр, и она отжала часть Кипра. У того Кипра, на который мы периодически ездим отдыхать, самую лучшую часть, северную, они буквально отжали. И до сих пор там даже есть пустующие города, оккупированы военными они и так далее. Почему тогда в Турции все это сходит с рук до сих пор? Вот у меня вопрос был.
Ну, а как не сходить с рук? Ну, кто оппонент Турции на Кипре? Греция? Как Греция может сопротивляться? Она сопротивляется.
Нет, Кипр самостоятельное государство, входит в Евросоюз.
Самостоятельно, но тем не менее, там, конечно, противостоит Турции и Греция, несомненно. Куда бы Кипр ни входил, противостоит там Турция и Греция. Насколько может противостоять Турция мощнее Греции? Поэтому никто не заинтересован вообще в войне между ними. Тут, знаете, кто смел, тот два съел. Поскольку Эрдоган, то в данном случае речь идет об Эрдогане, он человек крутой, агрессивный, но он берет и захватывает, а кто будет
так
воевать?
Нет, Северный Кипр еще захватили задолго до Эрдогана.
Это я знаю. Я сейчас просто перехожу к Эрдогану, да. Тот, кто, так сказать, проявляет агрессию, он часто выигрывает тактически. Теряет в репутации, теряет в своем международном влиянии, но тактически, в плане куска земли, на который он претендует, он часто выигрывает. Потому что, ну, кто будет, как бы, из-за куска земли с ним ссориться? Но это Гитлер в свое время рассчитывал. Захвачу часть Чехословакии. Все, за мной из-за этого начнут европейскую войну? Не начнут. А потом я захвачу всю Чехословакию. Все, из-за этого начнут войну? Не начнут. Провокации своего рода, которые такие люди сами для себя устраивают. Они захватывают все больше и больше, и в конце концов дело все-таки кончается войной.
Но выходит, что вот этот оккупированный Кипр турецкий, Турции же и простили Анкаре. Выходит так, что простили.
Ну а как не простить? Воевать?
Вот сейчас у меня напрашивается вопрос про Крым тогда. В глазах мирового сообщества мы это понимаем прекрасно. Крым аннексирован. Ну, потихоньку это сходит на нет. И сойдет ли до конца?
Не сходит. Это остается. Он никогда не будет признан российской территорией. Никогда. Это всегда будет с нами. Это проблема. Отдать Крым мы не можем, потому что это сразу вызовет взрыв внутри России, патриотических настроений. Признать его никто не признает. Вот он так и будет болтаться, несчастный Крым, значит, который мы так любим, он так будет болтаться в такой политической невесомости.
Но тут надо сказать, что и жители Крыма сами не хотят уходить из России.
Нет, уходить из России они не хотят, но быть признанными они хотят.
Ну, это логично. А, кстати, вот вы сказали, что западные элиты, скажем так, некоторые президенты на стороне Армении, а я видел программу недавно, интервью. Это хорошая такая программа, очень давнишняя на английском телевидении, считается очень крутой. Суть в том, что хороший интервьюер допрашивает какого-то спикера. И, значит, беседовали они с Пашиняном. И обвиняли его в том, что Армения давно, хотя есть договоренности, именно договоренности по поводу вот этих 7 районов, прилегающих к Карабаху, они действительно относятся к Азербайджану. И ведущий ругал Пашиняна, на что ему пришлось прямо-таки оправдываться. Поэтому я не уверен, что там настроение именно на стороне Армении.
Вы знаете, речь идет все-таки о большинстве. Большинство западных элит на стороне Армении сейчас, потому что считается, что, я не знаю, как было на самом деле, но считается, что развязала все-таки войну с подачи Турции азербайджанская сторона. А Европа всегда на стороне обороняющихся, как правило, старается быть. Что касается того интервью, которое вы привели, ну, мало ли, мы не знаем, что, я не знаю, что это был за канал. Там же это мы привыкли к тому, что у нас телевидение отражает позицию государства. В западных странах это не так совсем. Кто там с ним о чем разговаривал? Мы не знаем.
Хорошо. Насчет миротворцев бы еще понять. Как вы считаете, миротворцев-то введут, чтобы остановить боевые действия? Это, наверное, самый адекватный выход из ситуации?
Понимаете, миротворцев можно вводить только согласие сторон. Согласие, как известно, и помните, как в 12 стульях, да? Согласие, если есть продукт при взаимном непротивлении сторон. Если Азербайджан или Армения будут против, то не введут.
Ну, то есть войну сейчас остановить не представляется возможным?
В данный момент не представляется возможным, да.
Просто прогноз, если он у вас есть, сколько будут продолжаться военные действия?
Ой, ну, вы знаете, это очень неблагодарное дело. Он сколько угодно может продолжаться. Может недели, а может годы.
Это самая старая же война, по-моему, на территории СССР, она в конце 80-х началась. А вообще у этого конфликта тысячелетняя история.
Да, в конце 80-х начался конфликт. Вернее, была такая современная, это уже интерпретация, но войны еще не было. Потому что в конце 80-х еще был Советский Союз, война была невозможна. А конфликт начался, война там была в 94-м году. Но вообще исторически я напомню, что Баку очень гостеприимный, теплый, интернациональный город, где жили все. И азербайджанцы, и армяне там были. И куча армян, которые считают себя балькинцами, считали, во всяком случае, до последнего момента. Вот как Тбилиси, это был абсолютно интернациональный город. И между армянами и азербайджанцами там не было никаких конфликтов до поры до времени.
Вот мы заговорили про 94-й год. Да, в 91-м была первая вспышка, в 94-м повоевали и подписали некие соглашения. Было достигнуто вроде как перемирие. Вот вы помните что-то о тех событиях, кстати? Просто считается, что для Азербайджана те договоренности носили унизительный характер. Вы что-нибудь помните об этом?
Я помню, конечно, да. Я помню, что, в общем, считалось, что Армения в том конфликте одержала победу. Поэтому я думаю, что азербайджанцы затаили. Как всегда бывает при том, что одна сторона, так сказать, одерживает победу, другая терпит поражение. Национальное всегда очень тяжелые последствия имеет. Пример тому классический – это поражение Германии в Первой мировой войне. Поражение Советского Союза в Холодной войне. Всегда имеет очень серьезные последствия для национальной ментальности, которая становится такой жестко агрессивной. Возникает сразу мысль о реванш.
А как так, скажите, вот в Советском Союзе же получалось, в Баку, вы сами упомянули, действительно, это был многонациональный город, там армяне хорошо уживались с азербайджанцами, в Ереване жили азербайджанцы и так далее и тому подобное. Как у них тогда это получалось? У конфликта-то между азербайджанцами и армянами действительно много веков. Тем не менее, как-то получалось. За счет чего?
Они так уж конфликтовали, судя по всему. Жили вместе, были соседями по личным клеткам. Браков было очень много смешанных. Конфликта не было. Знаете, это в таких случаях факел, который подносится к этой пороховой бочке. Не найдешь, кто первый его поднес. Это вот как конфликт, скажем, между евреями и арабами. В средние века, когда евреев уничтожали в Европе, преследовали по религиозным соображениям, они находили спасение в арабских странах. Когда Испания была арабской, да, мавританской, то в мавританской части Испании евреи этнические делали прекрасные карьеры часто. Там много было визирей, государственных чиновников высокого ранга, еврейского происхождения. Наоборот, были хорошие отношения с арабами. А сейчас мы знаем, какие. Тут история в этом смысле штука такая непредсказуемая.
Можно ли провести аналогию, допустим, между Россией и Украиной?
Ну нет. Я думаю,
а в чем разница?
Пока что нет. Но у нас нет этнической ненависти, слава богу. Есть государственная рознь, есть государственный конфликт, но нет этнического конфликта. И за исключением наиболее отмороженных идиотов с той и с другой стороны. В России нельзя сказать, что ненавидят украинцев, а на Украине русских. Этого нет пока что.
Ну, подождите, на Донбассе считают себя русскими, да, и не хотят никак солидаризироваться с украинцами. Какой это конфликт? Как его можно назвать?
На Донбассе это элемент межгосударственных отношений. Вообще, в таких государствах, как Россия или Украина, этническое происхождение часто не улавливается. Человек тот, кем он себя считает. Очень много смешанных браков. Все говорят на разных языках. На Украине там очень многие говорят по-русски, но считают себя украинцами. Или говорят по-украински, но считают себя русскими. Это здесь черт ногу сломит. В том числе на Донбассе. Если бы Россия после присоединения Крыма не полезла бы, прошу прощения, на Донбасс, а мы полезли, что там скрывать. Не будем же врать себе и делать вид, что мы в детском саду рассказываем про политику маленьким детям. Про там отпускников там или каких-то. Там воевали в том числе регулярные российские части, это совершенно очевидно. Иначе регулярная украинская армия, какая бы слабая она ни была, не могла бы, так сказать, встретить такое сопротивление на Донбассе и терпеть такие поражения от отпускников и трактористов. Поэтому здесь я считаю, что если бы была перекрыта граница, если бы Россия перестала помогать Донбассу, то он бы через 2 недели стал украинским. Поэтому, кстати, границы не перекрываются.
А хорошо это, если бы он стал украинцем? Ваша оценка?
Для кого хорошо?
Ну, я не знаю, просто глобально. Правильно ли это?
Что значит глобально? Вот мы с вами ухаживаем за одной девушкой. Хорошо, что она вышла замуж за вас или за меня? Смотря для кого.
Хорошо, таких нарывов, как в Карабах, Донбасс, хотя вы не хотите проводить аналогию, не будем. Но, тем не менее, таких нарывов на территории постсоветского пространства еще много. Сколько вы можете привести примеров?
Ну, есть Приднестровье.
Ну, оно вряд ли рванет. Или нет?
Вы знаете, будем посмотреть. Я тоже надеюсь на это, но кто же может предсказать? Вы спрашиваете о тонких, узких местах. Вот я вам отвечаю, Приднестровье. Отношения, сложные есть отношения в некоторых местах, в бывшей средней части Центральной Азии. Там тоже есть межэтнические конфликты. Там же, скажем, таджики, они персы, а все остальные узбеки, туркмены, они тюрки. И там, несмотря на религиозное родство, этническая рознь, языковая и территориальная тоже очень часто. Это все есть. Если поискать, может рвануть много где.
Ну, кстати, я должен привести пример с Приднестровьем. Если кто-то нападет на Приднестровье, будь то Молдавия там, или Румыния...
Да нет, зачем же нападет? Зачем же мы сразу берем нападет, Иван? Никто ни на кого не нападает. Советский Союз развалился тоже, никто на него не нападал. Это мы напали на Афганистан. На нас никто не нападал. Как правило, все разваливается и по внутренним причинам.
Нет, вспышка-то должна быть все равно между, допустим, да, между Молдавией там, и Приднестровьем, между жителями, условно говоря, и уже военными. Я вот о чем. Там же военная база находится российская.
Да.
Вот. И если на Приднестровье, если есть вспышка, то Россия тоже уже, наверное, как-то автоматически должна быть.
Если будет внешняя агрессия, то да, а если нет, то нет.
Хорошо. Является ли это следствием развала Советского Союза напрямую?
В конечном счете, разумеется. В конечном счете, конечно. Пока все эти регионы были частями одной огромной империи, которая управлялась из центра, будь то Римская империя, неважно. Там конфликты не могут быть внутренние, потому что из империи присылаются там пара легионов, и они быстро решают проблему. Поэтому, конечно, это в конечном счете результат развала империи, конечно. Но другой вопрос, что этого развала нельзя было избежать.
Иван Панкин и Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания.
Счастливо, спасибо.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе».